вы говорите мили. Положить на мили с
прибором. В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 13 декабря 2024 года. Сейчас 17 часов 7 минут. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. Там, напомню, очень серьезные пробки. Второй день подряд. Еще раз напомню, вслед за ЦОДД с 16 по 25 декабря там рекомендуют вообще не выезжать на московские улицы. Пока не 16, но уже 8-бальные пробки. 8 баллов нам обещают на этот час и на следующий. 7 баллов в районе 7 вечера, 6-бальные пробки в районе 8 и даже в 9 часов сегодня возможны 4-бальные пробки. Так, срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Реальный эффективный курс рубля в ноябре снизился на 1,6%. Это с ленты агентства ТАСС, с ленты агентства РИА Новости. Главы МИД стран ЕС 16 декабря будут утверждать 15-й пакет санкций против России. Еще раз напоминаю о сбоях в графике электричек и поездов на Курском направлении. Об этом, соответственно, предупреждает Московская железная дорога. Время отклонения от графика до 40 минут. Следим за этим, следим за другими новостями и приступаем к обсуждению нашей сегодняшней темы. В заголовках новостей это звучит: в Госдуме предложили штрафовать за пропаганду домашнего насилия. Представить себе пропаганду домашнего насилия я не могу, поэтому все-таки речь идет, видимо, об оправдании домашнего насилия в семье. Вот это предлагается публичное оправдание, вот это предлагается штрафовать. Это не первая попытка бороться с домашним насилием в семье. В данном случае этим занимается фракция «Новые люди» в Государственной Думе. Мы решили в этом часе поговорить о том, что нужно, чтобы прекратить семейное домашнее насилие. С нами сегодня Ирина Киркора, заместитель председателя Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, директор авторского центра «Мир семьи», Ирина Киркора. Ирина Владимировна, добрый вечер.
Здравствуйте.
И руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области, юрист и правозащитник Александр Хаминский. Александр Михайлович, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки традиционно во второй части программы. Ну и голосование обязательно. В телеграм-канале сегодня у нас два голосования. Мы задаем вопросы, в общем, довольно простые. Первое. Сталкивались ли вы с проявлениями домашнего насилия? Да, часто, да, редко, нет, не сталкивался. Первый вопрос. Опрос анонимный совершенно. Нет никаких проблем в этом смысле. А второй вопрос. Должно ли государство бороться с проблемой домашнего насилия или это попытка вмешаться во внутренние дела семьи? Да, должно. Нет, не нужно этого делать. И нет однозначного ответа. Тоже три варианта ответа. Тоже уже почти 200 человек проголосовали. С этого, пожалуй, мы начнем беседу. Ирина Киркора, скажите, с вашей точки зрения, должно ли государство бороться с проблемой домашнего насилия, или это попытка в очередной раз вмешаться во внутренние дела семьи?
На мой взгляд, государство должно создавать условия, когда конфликты в семье будут минимизированы. И вторая история, когда жертва насилия может обратиться экстренно в кризисный центр, и есть служба поддержки и эффективное расследование преступлений. У нас элементами есть созданное, но в формате всей страны у нас возникают белые пятна, белые и пробелы, поэтому так много лет уже, больше 20 лет ведется обсуждение принятия закона о профилактике семейно-бытового насилия, как раз помощь государства, чтобы преступления, вернее, первые попытки или первые проявления насилия в семье не привели к ситуации, когда один сидит, а другой лежит. Соответственно, вот эта история 20 лет не сдвинулась с мертвой точки. Уже и общественность, некоммерческие организации, МВД, то есть правоохранительные органы в лице прокуратуры многократно поддерживали закон о профилактике, но эта история, опять-таки, не находится в стадии принятия и реализации.
Но мы же с вами понимаем, что она не находится в стадии принятия и реализации, потому что довольно активно выступают против этого. часть общества.
Да, общество выступает, говоря о том, что в моей семье насилия нет, или вторые элементы, бьет, значит, любит.
Ну так вот с этим что делать?
Вот, на мой взгляд, не с этим нужно делать, а нужно все-таки принимать государственное решение с тем, чтобы профилактика преступлений в семье, собственно, на бытовой почве снижалась. И...
Ну так вот, понятно.
Вот эта вот вариация того, что посадить всех тех, кто против закона о семейно-бытовом насилии, на мой взгляд,
это
абсолютно, ну, на мой взгляд, ничего не имеет под собой предложение.
Ну, в данном случае, как пишет 251-й, видимо, когда и если эта идея новых людей станет законом, то бьет, значит, любит, это ведь публичное оправдание домашнего насилия, это будет запрещено.
Ну, и тогда куда мы денемся от тех исторических пословиц, которые в нашей жизни существуют, и в домострое эти правила применялись?
Хорошо, Анатолий 235-й, надо сначала разобраться в терминах, что такое домашнее насилие, вот пассивное насилие считается, финансовое насилие, когда денег не дают, это ведь тоже насилие, 336-й, а что уголовного кодекса не хватает нынче, чтобы побороть эту проблему, Сергей 112-й, если жена бьет мужа, пишите заявление в милицию, а если муж бьет жену, мне кажется, тоже надо бы, по идее, писать заявление в милицию, 336-й тоже, забрал жену из роддома, она держала ребенка на руках, ДПС увидел на машине, догнал и выписал штраф. Какой молодец. Ну, он действительно молодец на самом деле. Он позаботился, в отличие от вас, он позаботился о вашем ребенке. Так, Александр Хаминский, что вы думаете по поводу прекращения проблемы домашнего насилия?
Прежде чем говорить о прекращении проблемы, я бы вернулся все-таки к ее истокам. Вот Ирина произнесла слово «домострой», и как бы у нас не менялось веками государство, а домострой, к сожалению, многие помнят и считают, что это один из поводов оправдывать домашнее насилие, либо какие-то элементы этого домашнего насилия. Поэтому, собственно говоря, надо говорить о том, что такое явление существует, оно существует очень давно, и, слава богу, сегодня есть статистика, которая позволяет оценить опасность и общественный вред, и помимо общественного вреда, вред, который причиняется каждой отдельной семье, и принимать меры, исходя из этого. Что касается нормативно-правовой базы, верно сказал один из слушателей, по-моему, Анатолий, что необходимо термины и понятия нам определить, потому что мы живем сейчас в том мире, когда меняется постоянно понимание того, кто мы, что мы, зачем и вообще вся обстановка вокруг нас. Если мы в федеральном законе ошибемся с терминами и определениями, то у нас после этого может все пойти настолько наперекосяк, что только ухудшит ситуацию. В связи с этим я бы отталкивался от тех законов, которые сегодня есть, и вопрос, на мой взгляд, во многом зависит от реализации этих законов. Да, нужен закон о профилактике домашнего насилия, но у нас есть федеральный закон об основах профилактики правонарушений в Российской Федерации, который предусматривает целый ряд профилактических мер. Это и профучет, это профилактический визит, профилактическая беседа, правовое информирование и правовое просвещение, то есть предупреждение граждан, которые уже проявляют какие-то в своем поведении девиантные моменты, что их ждет на следующем шаге и куда они могут, по-простому говоря, загреметь. Вот эти все правовые способы, правовые рычаги, они находятся в компетенции органов внутренних дел. И давайте посмотрим, как работают участковые, которые обязаны выявлять вот таких домашних, так сказать,
тиранов, участковый один, с ними беседы. Участковый один, а проблемных участков у него много. А вы тут предлагаете еще добавить?
Давайте говорить о том, что в зависимости от характера домашнего насилия не только участковый должен принимать те либо иные меры. Если домашнее насилие происходит в отношении ребенка, у нас есть органы опеки и попечительства. Если речь идет о том, что уже действия того либо иного члена семьи граничит с хулиганством, с истязанием, с побоями, уже подходит к тому составу, который относится либо к административному законодательству, либо к уголовному. Здесь необходимо эти условия разрушать. Вот именно этому и служит профилактика. Если говорить о том, кто должен сподвигать, ну, конечно, наверное, сотрудников органов внутренних дел, если говорить по большому счету, должен сподвигать министр. Но мы вряд ли это дождемся в реальной жизни. Поэтому общественные организации, которые в своих уставных задачах ставят именно содействие семейным ценностям, противодействие любому экстремизму, в том числе и внутрисемейному экстремизму. Вот такие общественные организации должны быть услышаны и правоохранителями, и органами опеки и попечительства, и другими органами и учреждениями, которые отвечают за недопущение за недопущение вот таких деяний в нашей стране.
Скажите, на ваш взгляд, почему часть общества так активно борется против вот этой истории с профилактикой домашнего насилия?
А потому что, знаете, все-таки в голове исторически складываются определенные стереотипы. И вопрос не в том, что данный конкретный гражданин, независимо, это мужчина либо женщина, он поддерживает, либо не поддерживает, либо хочет за собой оставить это право. Вот ему хочется, чтобы его как бы не ужимали в тех либо иных правах. А то, что эти права, они из каменного века, они дикие сегодня, когда в одной семье мужчина и женщина, которые создали эту семью, которые растят детей, ухаживают за своими родителями, вдруг требуют себе право истязать кого-то из своих близких. Выйди на улицу, найди кого-нибудь побольше, посильнее, покрупнее, попробуй к нему вот эти, так сказать, меры насилия применить, и тебе же после этого не захочется даже на улицу выходить. А выбираются специально те, кто от тебя зависит. Те, кто находится, так сказать, с тобой рядом в одной квартире и не может тебе противостоять ни физически, ни психологически. Вот в чем проблема. И проблема еще в четырех стенах. Потому что у нас, опять же, традиционно не принято выносить ссор из избы. Вот эти стереотипы традиционные, которые сидят в головах многих наших сограждан, в том числе и тех женщин, которые подвергаются домашнему насилию. Вот это все создает условия вот для таких некрасивых проявлений.
Александр Хаминский, руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области, юрист-правозащитник. С нами сегодня также Ирина Киркора, она заместитель председателя Совета по правам человека и директор авторского центра «Мир семьи». Вы хотели сказать?
Да, я хотела сказать, что Владимир Колокольцев на заседании комиссии по профилактике правонарушений сообщила о том, что в 2024 году в отношении женщин семейно-бытовое насилие стало на 9% меньше, чем предыдущий год. Соответственно, у нас есть хорошие показатели тому, что снижение семейно-бытовых преступлений налицо.
Ну, из того, что они учли.
Из того, что семья сообщила о своем кризисе. Вот, на мой взгляд, нашим законодателям стоит сориентировать свое внимание на изменения в действующий административный кодекс, когда у нас первое обращение семьи и идет административное правонарушение, привлекают к ответственности за побои, у нас выписывают штраф. Почему не сделать в этот момент времени не штраф, а обращение к психологу в обязательном порядке, к семейному терапевту, который, собственно, даст семье посмотреть, аж в чем же у них произошла дисфункциональность, почему у них коммуникация и взаимоотношения разладились, почему они, вот, в взаимоотношениях нет понимания. Это мужчина является имеющим психиатрический диагноз уже, да, он, что называется, является шизофреником, он считает, что это норма, да, так себя вести в отношении своих членов семьи, для которых он защитником должен быть. Фактически глава семьи – это защитник. Или любой самый сильный член семьи – это защитник детей, стариков, находящихся на инвалидности членов семьи. А фактически мы видим неправильные реакции, неправильное поведение, вплоть до того, что человек начинает вначале...
То есть первым делом проверять тычок, на состояние здоровья.
Первым делом нужно дать возможность семье разобраться со специалистом, что у них происходит не так. Пока это совершено еще только правонарушение. До того, как будет совершено преступление. Потому что чаще всего... Правонарушитель не останавливается, продолжает свою деятельность еще больше озлобленный на то, что ему пришлось заплатить штраф государства. Никаких изменений не происходит с точки зрения, а что же произошло и из-за чего происходят такие реакции в семье. И зачастую возникает реакция сильного человека, он не умеет словами выразить свои эмоции, высказать. Возникают разные процессы, на которые к семье однотипно относиться нельзя в этот момент времени. Но государство идет формальным штраф, ответственность, вроде бы галочку поставили, к ответственности привлечены, и точка.
Но что, зато это можно четко, как это, учесть, подвести итоги.
Конечно.
И так далее. Александр Хаминский, вот эта вот история с проверкой здоровья. Как это можно сделать? И для этого, может быть, надо как раз законы менять?
Да, знаете, надо законы просто поправить. Дело в том, что насильно отправить человека на обследование к психологу либо к психиатру нельзя. Только в судебном порядке.
Извините, я говорю не на обследование к психологу, а на, это не врачебная деятельность психологическая, о том, что я говорю. Мы говорим только про психиатрию, когда у человека есть диагностированное нарушение. Ну, исключительно в рамках уже преступления, когда это выявляется судебно-медицинской экспертизой.
Давайте тогда все-таки разделять преступление и уголовное законодательство, конечно, и административные правонарушения, потому что в Уголовном кодексе уже про обследование и исследование в принудительном порядке все написано. Так как речь у законодателей... У их инициативы идет об административном наказании. Давайте вернемся к административному кодексу. Вот я бы предусмотрел возможность вынесения судьей решений о направлении вот таких домашних тиранов на обследование как психологу, на консультацию, так и на психиатрическое освидетельствование. И тогда это был бы судебный акт, который обязателен для такого лица, в отношении которого происходит производство по делу об административном правонарушении. Если он не исполняет, то принудительное исполнение данного решения, ну, либо определение, как назовут это в КАПе. Вот такой путь, такая возможность уточнить психический либо психологический статус тирана, он поможет на подступах еще к более тяжким деяниям его остановить, тут, определить
тут и понять, одна вещь,
как с ним дальше жить.
Да-да-да. Тут только одна вещь, и вам, я обращаюсь к Ирине Киркоре и Александру Хаминскому, тут говорят, тираном может быть и женщина.
Конечно. Да,
тиран в данном случае никто не говорит, что это обязательно мужчина.
Исключительно. И мы не говорим о том, что это может быть только по половому признаку или возрастному цензу.
Если первому супругу не нравится насилие от второго, то первый может со вторым развестись. Если второму не нравится поведение первого, второй не имеет права бить, а также может развестись. Ну так вот, они почему-то не принимают этого решения.
Зачастую самые большие физические проблемы, ну, то есть, когда избиение доходит до состояния, когда лишаются рук, лишаются других органов, или человек погибает, в момент, когда принимается решение о разводе одной из сторон, и это решение озвучивается партнеру. И в этот момент времени, как, получается, партнер уходит из-под влияния, из-под
или заявляет об этом.
Да. Из-под привычной системы взаимоотношений, взаимодействий, у насильника еще больше, он распаляется и проявляет еще большую агрессию. И зачастую, чтобы помочь жертве, это происходит очень спокойно и тайно, чтобы она могла, жертва, уйти от своего преследователя. Так, и часто это бывает, когда даже бывшие применяют такое насилие, продолжая проживать вместе на территории.
965-й настаивает, не надо было декриминализировать статью о побоях. Это такая проблема, Александр Хаминский?
Вы знаете, я участвовал в обсуждении декриминализации статьи о побоях, но давайте сначала скажем о том, что на самом деле декриминализации не произошло. У нас 116-я как была, так и осталась. Была включена в Уголовный кодекс еще 116 прим. Это та статья, которая позволяет привлечь к административной, к уголовной ответственности тех, кто ранее был привлечен к административной ответственности. То есть здесь речь идет о том, что никто не прощает граждан, которые другим гражданам нанесли увечья. Речь идет о побоях, то есть причинении физических страданий, которые не влекут расстройства здоровья. Я был против такого разделения, но большинство экспертов и политиков сошлись на мнение, что людям надо дать шанс исправиться, и привлечение на первый раз к административной ответственности может заставить их задуматься и принять для себя иное решение.
Вот. Но для того, чтобы они смогли принять иное решение, необходимо, чтобы за административное правонарушение побои было наказание не штраф, а обязательное посещение психолога для того, чтобы разобраться в себе, в первую очередь, в своих реакциях и изменить свое поведение к членам семьи. Потому что даже эта семья, если распадется, человек с неизмененной моделью поведения, он точно так же начнет свое поведение продолжит в другой семье. И уже другой член семьи будет не так готовить, не так заходить, ну, не понятно, так разговаривать.
Или не так разводиться.
Да, я бы добавил к словам Ирины, у нас есть разные санкции. Основная санкция, дополнительная. Вот хочешь избежать ареста на 15 суток и хочешь отделаться штрафом в 5000 рублей, у тебя есть выбор: 5000 рублей и посещение психолога, либо 15 суток административного ареста в достаточно суровых условиях, как это происходит. Для обычного человека, ни уголовника, ни какого-то там падшего, да, вот эти 15 суток – это огромная трагедия.
Он выберет, скорее всего, психолога. Я понимаю, но тут ведь, насколько я понимаю, люди, которые говорят, не надо было декриминализировать статью, соответственно, они ведь о чем говорят? Они ведь говорят о том, что надо как-то сделать так, чтобы она на следующий день не могла сказать.
Это в любом случае.
Я передумала.
В любом случае, в Уголовном кодексе статья «Побои за примирением сторон» прекращается. Нам важно было, почему перевести в административное правонарушение, чтобы латентность этих преступлений снизить, чтобы стало государство видеть и стало легче обращаться за помощью государству жертве насилия. Фактически это был облегчен путь для государства, чтобы стало вот это прозрачным, что происходит за четырьмя стенами в домашних условиях. Но дальше-то мы не пошли. Мы узнали, поставили штраф в качестве наказания, и все. И мы ничего дальше не делаем с этой семьей. Вопрос про учет, про работу участкового, про проведение какой-то профилактики, там, возможно, лечение от зависимости, трудоустройство на работу. Там может большой комплекс проблем быть в этом насилии. С семьей необходимо работать, помогая ей, не усложняя ей жизнь, а наоборот, помогая. Но, увы, мы ограничились только штрафом.
Ну, штраф, откуда он берется? Тут тоже отдельный вопрос, да. То есть она или он, соответственно, пострадавшая сторона, короче, осталась и без второй половины, и без 5000 рублей. Примерно так. А что может сделать психолог с неадекватным человеком, спрашивает 724-й? Ну вот как вы себе это видите?
Если человек, вот как раз я и сказала, если человек неадекватен, это означает, что подразумеваем под неадекватностью? Неготовностью сохранять свою семью.
Но это хотя бы специалист будет принимать решение.
Конечно,
да.
У специалистов, у психологов, семейных терапевтов есть шкала, когда есть необходимость направить человека уже к психотерапевту для медикаментозной коррекции, для установления диагноза в случае необходимости. У каждого психолога эта шкала есть, и эти реперные точки существуют. Но для этого он должен, в принципе, оказаться у психолога, чтобы психолог, работая с ним, помогая самому разобраться в себе и в своих отношениях, круг насилия прекратить.
Ирина Киркора, Александр Хаминский. Это программа «Своя правда» и два голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Первый вопрос: сталкивались ли вы с проявлениями домашнего насилия? А второй вопрос: должно ли государство бороться с проблемой домашнего насилия, или это попытка вмешаться во внутренние дела семьи? Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 13 декабря 2024 года. Сейчас 17:37. Меня зовут Юрий Будкин. Программа «Своя правда». Параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах и что появляется на лентах информационных агентств. На московских дорогах сейчас 8-бальные пробки. Нам обещают, что в 5 и в 6 должны были быть 8-бальные пробки. К 7 уже 7 баллов, к 8 6 баллов, к 9 4 балла. Но как бы то ни было, ехать по Москве нормально сейчас пока, во всяком случае, не получится. Имейте это в виду. Срочные новости. Бывший глава партии «Дело» Бабкин и депутат Мосгордумы Воропаева вошли в высший совет ЛДПР. Об этом пишет агентство ТАСС. Прямо сейчас. Из того, что прямо сейчас на ленте агентства РИА Новости, Совет Безопасности Белоруссии, на фоне выборов на Западе звучат реплики о силовом захвате власти, но Минск готов, как тут сказано, к защите суверенитета и территориальной целостности. Следим за новостями и возвращаемся к теме, которую мы сегодня взяли на обсуждение. В Госдуме подготовили законопроект о штрафах за оправдание насилия в семье. Что нужно, чтобы прекратить домашнее насилие? Вот эту тему мы обсуждаем. С нами сегодня Ирина Киркора. Она зампред в Совете по правам человека при президенте Российской Федерации и директор авторского центра «Мир семьи». С нами также Александр Хаминский. Он руководитель центра правопорядка в городе Москве и Московской области, юрист и правозащитник. У нас два вопроса к вам в телеграм-канале «Радио говорит МСК», на голосовании, итоги которого будем подводить через 21 минуту. Первый вопрос. Сталкивались ли вы с проявлениями домашнего насилия? Да, часто. Да, редко. Нет, не сталкивался. Второй вопрос. Должно ли государство бороться с проблемой домашнего насилия, или это попытка вмешаться во внутренние дела семьи? Да, должно. Нет, не нужно. И нет однозначного ответа. Второе голосование намного активнее, чем первое. Такое бывает у нас нечасто. Обращаем на это внимание. И теперь продолжаем обсуждение в прямом эфире. Традиционно в этой части у нас больше звонков, но сначала Сергей, 112-й. Этой проблеме сотни лет. Вообще смотреть нужно, за кого замуж выходишь или женишься, особенно если не сломя голову в ЗАГС бежать. Как правило, это можно заметить еще в начале отношений. Какой сейчас тариф на битье жены, пишет Михаил, 580-й. Первый штраф, по-моему, 5000 рублей. Да? 5000 рублей. Ну вот, 70-х годов, пишет Андрей, 792-й, здесь ничего не поменялось. Александр, кто будет платить психологу, 177-й? Ну, если это... кстати сказать, если суд отправляет к психологу, государство платит за психолога?
Ну, здесь надо говорить о том, кто несет судебные расходы. В гражданском судопроизводстве здесь все понятно. Проигравшая сторона возмещает все судебные расходы. Когда мы говорим о том, что в рамках Кодекса об административных правонарушениях будет назначаться вот такое обследование либо исследование, тут все в руках законодателей. Законодатель может...
То есть сейчас это не описано?
Сейчас не описано. Законодатель может на привлекаемое лицо наложить такую обязанность возмещать эти расходы, но когда речь идет об общественных интересах, то вполне и государство может это взять на себя.
Хорошо, 251-й пишет, для наказания насильника достаточно имеющихся законов, законы о домашнем насилии похожи на отвлечение, очередное отвлечение от более важных тем. Ну хорошо, теперь эти звонки. 7373948, слушаем вас, здравствуйте, прошу.
Да, добрый день, конечно, явление отвратительное. Хотелось бы, чтобы его больше никогда у нас не было в стране, потому как мои родители прошли через это, и отец бегал с топором за мамой. Ну, короче, жесть полная. Я к чему? Наверное, штрафы здесь не помогут. Наверное, какие-то принудительные именно работы. То есть я все-таки за жесткость, так как уже прошел через это, да, вот, наверное, тут штрафы не помогут. Тут надо именно изолировать человека на какое-то время, чтобы посидел, подумал. Я думаю так.
Подождите, вы сказали сначала принудительные работы, а потом на 15 суток...
Либо там какие-то пронудиловки, либо изолировать. Что-то такое. То есть штрафы здесь, мне кажется, это не так.
Хорошо, штрафы маловато будет. Однозначно, пишет о чем-то Андрей, 792-й. Катя, 986-я. Да, штраф не работает. Это вот Андрей, 792-й. А про психологическое давление что скажете? Ведь подавить партнера и довести до непоправимых последствий тоже можно. То есть Так это психолог, по идее, должен разобраться, нет, Ирина Киркорова?
Конечно, поэтому мы говорим о том, что необходимый элемент для урегулированной ситуации в семье – это психолог и психологическая работа не только с агрессором, но и с членами семьи, которые подверглись этой агрессии, которые были свидетелями. Дети зачастую очень часто страдают, хотя они говорят, ну и их же никто не бил. Но вот у нас слушатель сказал о том, что я присутствовала, когда папа за мамой с топором бегал, он же не за ребенком бегал. Ну до какой степени столько лет прошло, а взрослый человек помнит свои детские переживания. И нам пора перестать закрывать на это глаза. Вопрос оплаты. Я считаю, что эта оплата должна быть частично государственная, частично это должно быть из семейного бюджета, потому что семья должна тоже вкладываться в улучшение своих отношений и в себя, и в дальнейшую свою жизнь.
Но бюджет-то общий. Получается, она страдает или он страдает за то, что с ним сделали.
Страдают все по-разному. Один страдания свои проявляет в агрессии, другой в слезах, третий замыкается и молчит, и все боится. Очень по-разному. Но помочь в этом может разобраться друг к другу в своих отношениях и в семье, когда уже кризис случился, может только психолог.
7-3-7-3-94-8. Нет, не получилось. 7-3-7-3-94-8. 15 лет у нас было семейное насилие в семье отцом, пишет Андрей 792. Ну так и как из этой ситуации вышли? Тут важно же вот с этим понять. 7-3-7-3-94-8. Здравствуйте, прошу.
Добрый вечер, Москва. Добрый вечер, вы, ведущие и гости. Я хотела сказать, что психологи в современном обществе, они опасны для общества.
Их это
нельзя
как?
Допускать к семье, их нельзя допускать к детям, потому что они свои какие-то программы внушают абсолютно безоружным против этого людям. То есть они обучены тем, чтобы...
Нам нет, давайте домой, мы... Стоп. Давайте не про психологов тогда, а про папу, который бегает за топором с топором с мамой, за мамой.
Раньше были, во-первых, люди-соседи, все это все видели, вызывали милицию.
Но сейчас это не так.
И это все решалось. Ну, значит, нужно что-то менять.
Ну, так вот мы и спрашиваем, что... Мы говорим про психологов, вы говорите не это.
Психологов не допускать к людям.
Нет. А кого допускать к ним?
Люди должны свои проблемы решать со своими друзьями, родными, близкими. Понимаете? Но не как с чужим человеком, который неизвестно, что из себя представляет.
Это стандартная история. В российском обществе довольно часто говорят о том, что мы не готовы к психологам. Ирина Киркорова.
Вы знаете, у меня проект есть «Донбасс. Психология жизни», когда мы работаем в Донецк и Луганск народных республик. Вот люди, живущие в стрессе, потерявшие очень многое и пережившие горе и беды, идут к психологу для того, чтобы себя восстановить. И они воспринимают психолога как человека-специалиста, который им помогает в себе найти ту опору, которую они лишились из-за эмоциональных всплесков и ситуации, которые с ним происходят. Психолог все из материала заказчика. Он ничего внутрь не принесет с другого. А если говорить про друзей, зачастую свои переживания, свой опыт, свои трагедии друзья, соседи и родственники передают как норму и аксиому для дальнейшего продвижения, да, и что хорошо одному, в другой семье может не сработать. А психолог – это специалист, который умеет абстрагироваться от каких-то своих личных восприятий и работает исключительно с той семьей, с тем запросом, который к нему обращается.
Во всяком случае, должен уметь абстрагироваться.
Подавляющее большинство психологов в нашей стране – замечательные специалисты.
К батюшке не вариант сводить, пишет Николай из Москвы.
Уже можно.
Но все-таки у нас государство, церковь отделена от государства. Об этом тоже не надо забывать. 7-3-7-3-94. 4-8. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья. Лимузин. Смотрите, психолог психологу рознь. То, что нельзя допускать психологов, ну, это неправильно. Другой вопрос, что масса психологов на сегодняшний день у нас такие являются полушарлатанами, либо шарлатанами, поэтому об этом невозможно говорить, можно или нельзя. Опять же...
Так здесь будет государством одобрено... Подождите, здесь будет государством отобранный психолог, поэтому до шарлатанов дело не дойдет.
Вот, прекрасно. Если такой психолог, тогда окей, если он будет подтвержден дипломом и там и прочими,
конечно,
прочими вещами. Смотрите, тут еще нужно добраться до истины, почему, например, папа с мамой себя так ведут. Потому что бывает, что вроде мой человек неплохой, а какие-то глубинные его проблемы вылезают наружу после там злоупотребления там какими-то жидкостями, например. Для кого же это не секрет, что по пьяни обычно все это и происходит? Ну, не всегда, но часто. Поэтому искать только проблему в семье, вот конкретно в семье, тоже неправильно. Это же идет откуда-то, может быть, из детства. Может, опять же, возвращаемся к психологам. Это нужен специалист, который действительно бы докопался. Сути, для этого нужно много времени. И нужно, чтобы человек, который пришел к психологу, действительно захотел изменить свою жизнь к лучшему, свою семью к лучшему. Если он не хочет...
Но если ему... это наказание, он вряд ли захочет, Света. Я не смогу пойти к психологу. Я не готова свои скелеты из шкафа доставать.
Если это ваше, для вашего развития, там, для вашего состояния, вы хотите, желаете или не желаете, а мы говорим про необходимость, когда уже возникла ситуация, где вы стали насильником в семье, да, и от вас страдают другие люди. И для того, чтобы общество отреагировало на ту ситуацию, когда кто-то страдает от вас, направляют к психологу.
Вы говорите, направляют к психологу. У нас сейчас ведь каждый день, наверное, мы слышим, как депутаты Государственной Думы что-нибудь ужесточают. И у нас население-то, в общем, за ужесточение. Во всяком случае, так кажется. В данном случае, здесь уже многие пишут, Александр Каминский, это, наверное, вам стоит прокомментировать, только уголовная ответственность решает проблему. Остальное, я это насилие помню до сих пор, не работает ни штрафы, ничего.
Давайте говорить, давайте говорить о том, что между уголовным наказанием и административным наказанием есть четкая граница, и она определяется тяжестью содеянного. То есть, если лицо, да, совершило домашнее насилие, но это не настолько общественно опасно, чтобы сажать его в тюрьму по статье Уголовного кодекса, то мы таким образом можем посадить в тюрьму половину нашего населения. Я все-таки ратую за то, чтобы у нас нормально работала профилактика, причем в полной мере. Вот судя по вопросам, которые задают наши радиослушатели, они абсолютно искренне в своих вопросах рассказывают либо то, с чем они сталкивались, либо то, чему были свидетелями. Абсолютно вот из разных сфер. У кого-то отец топором бегал, у кого-то 15 лет в семье было насилие. Что делать в таких ситуациях? Профилактика заключается в том, чтобы разрушались условия, при которых правонарушения либо преступления могли совершаться. И в данном случае, когда мы говорим, а мы говорим все-таки сейчас об административном законодательстве, потому что поводом нашей встречи явилось внесение в Государственную Думу закона, который касается именно административного кодекса. Так вот, у нас есть такая проблема, выражаемая одним словом – стыдно. Вот когда тебя калашматят сковородкой по голове, ты кричишь: спасибо, помогите.
У нас еще...
Спасите, помогите. А когда приезжает полиция, ой, стыдно, ой, узнают, ой, я не могу на своего мужа либо
позорище-то
жену
какое,
написать,
да,
заявление. Написать без заявления, никто возбуждаться не будет, написать заявление уже стыдно. Надо привить культуру нормальных семейных отношений, которые подразумевают уважение друг к другу и по возможности, когда люди находятся в нормальном состоянии, не пьяные, не под наркотиками, не возбужденные психоэмоционально, чтобы они понимали, что твой партнер все-таки тебе равноценен и равнозначен.
Ирина Киркорова, будете добавлять?
Я могу сказать, тема, она большая, но важно понимать, если мы не сделаем хотя бы один шаг и начнем работать по изменению отношений в семье и подключению психологов в рамках, пусть пилотов, там несколько регионов начнем делать, но мы хотя бы начнем понимать плюсы и минусы этой работы, изменения, динамику, все остальное, мы говорим, вот есть кризисные центры, получается работа, уже есть результаты, и Министерство внутренних дел это подтверждает, но не по всей стране. Мы говорим про Москву, мы говорим про города-миллионники, но мы не говорим про небольшой населенный пункт, где кризисных центров может и вообще не
то
быть.
То есть где-то работает, а машина в целом не запущена.
Да, машина в целом не запущена. Вот нам нужно сделать таким образом, хотя бы начать с пилотов, чтобы административное правонарушение было первым сигналом, когда внимание к семье должно быть привлечено государство, и не отделываться стандартным штрафом, шаблоном.
Что вы думаете по поводу необходимости ужесточить ответственность за это самое семейное насилие?
Я считаю, что на этапе административное правонарушение или уголовное правонарушение, ой, преступление, нет никакой необходимости ужесточать. У нас, иначе мы всех пересажаем, наших дебоширов, которые потом будут раскаиваться, и жены, и дети потом будут приходить и говорить, если папа будет судим, у меня мне закрыт путь в такое-то направление работы. И сами же будут говорить про обратное. Нужно помочь семье, а не сделать изгоями и не подтолкнуть к тому, чтобы череда насилия продолжилась.
Если человек склонен к насилию, это 724-й, он не может быть адекватным. Продолжается голосование, через 7 минут будем подводить его итоги. Два голосования у нас сегодня, а второе очень активное. У нас, наверное, давно не было столь активного голосования. Итак, вот менее активное голосование. Сталкивались ли вы с проявлениями домашнего насилия? Да, часто. Да, редко, нет, не сталкивался. И более активное голосование – это должно ли государство бороться с проблемой домашнего насилия или это очередная попытка вмешаться во внутренние дела семьи? Да, должно, нет, не нужно этого делать и нет однозначного ответа. Через 7 минут мы выясним, как вы проголосовали. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Добрый док на линии, спасибо за эфир. Ну, смотрите, да, вот именно, что надо всех пересажать, поскольку психолог, вот говорят, что психолог там должен, если там в человеке агрессия, да, если он проявляет насилие, психолог должен работать. Да не психолог уже с тобой должен работать, уже должна юстиция, ФСИН и так далее с тобой работать, если ты уже что-то совершаешь. Психолог должен работать...
Не-не-не, подождите, что... док, все-таки мы возвращаемся к этой истории. Раз вы говорите про ужесточение наказания, а вот это, как вы для себя хотя бы объясняете, а вот на следующий день, когда она приходит и отзывает свое заявление, это почему?
А потому что вот отменить вот это вот частное обвинение, заявление...
Не-не-не, а вот, секундочку, отменить-то мы можем, а вы понимаете, почему она возвращается?
Конечно, стокгольмский синдром в чистом виде. Синдром, когда потерпевшие там, ну, может быть, любит, ну, может исправиться, ну, может еще что-то.
То есть надо, она хочет, вот. Чтобы, подождите, она хочет, чтобы обвинений не было, вы говорите, нет, будет.
Естественно, потому что, ну, извините, за 20 лет работы в медицине, да, в том числе, видел... когда там отзывают на следующий день с такими телесными повреждениями, он, условно говоря, из нее мясо практически сделал, а она через день, нет, извините, Толечка очень хорошая, вы его простите, вы ему ничего
так не может, делаете. Ей хуже будет, когда вы не дадите ей возможность отзывать, Ирина Киркора?
Именно поэтому была декриминализация, так называемая, и статья появилась в Административном кодексе, потому что... Большинство боялись сразу же подавать заявление в связи с тем, что это уголовная ответственность для партнера и на всю семью, особенно последствия для детей, очень многих останавливали это делать. Когда появилась статья в административном кодексе, количество заявлений в первые годы было очень большим. Но когда поняли, что эффективность этого обращения и ничего в семье не меняется, а из семейного бюджета только штраф утекает, и еще больше злится член семьи, который совершил насилие, народ опустил руки.
За насилие, пишет Наталья 210-я, нужно наказывать. Профилактика в виде психолога необходима до того, либо как помощь жертве насилия. Не очень понял, как вы себе представляете эту профилактику в виде психолога до того?
Ну, до преступления, когда еще нет уголовно наказуемого деяния, а есть уже правонарушение.
Все-таки так вы думаете.
То есть вот в этом хорошо. Моменте, на мой взгляд.
251. Если избитая мужем глупая баба отзывает заявление, значит, ее правильно побили и в следующий раз вообще убьют и правильно сделают.
Прошу прощения, но мне вопрос представляется глупым, либо посыл, который в этом вопросе звучит. Потому
это
что,
ваше право.
Конечно, потому что когда мы возьмем конкретную семью, и мы об этом сегодня неоднократно говорили, в момент, когда страшно, любой из супругов готов, так сказать, написать и заявление и по административке, и по уголовке, но... к вечеру, либо уже на следующий день, понимая последствия, готов это заявление отозвать. А в дополнение к тому, что мы сегодня обсуждали, я хотел бы предложить, что все-таки нужно не стесняться а посмотреть на зарубежные опыты, независимо от того, в каких странах эти опыты происходили. Например, общество анонимных алкоголиков, по сути дела, ну, очень схоже, так сказать, по задачам, которые нужно решить нам. Надо собирать этих насильников, сажать и в этот кружочек, каждый будет рассказывать о себе, это очень хороший психологический прием, прием групповой психотерапии, групповой психокоррекции. Если суд назначает вот такой курс, то человек не может отказаться, он пойдет и будет проходить именно вот такой курс.
То есть не профилактические работы, а профилактические слушания.
Ну, будем говорить о том, что если совсем простым, упрощенным языком, это вот такое излечение от подобных установок в голове,
которые приводят
к домашнему насилию.
Судя по тому, что пишут наши слушатели, они все-таки требуют какого-то жесткого наказания. Вот, например, еще один кто-то из наших пишет слушателей, надо сделать так, чтобы она не могла отозвать свое заявление. Вот чтобы обязательно его наказали. И вот мы слишком много смягчали там, где нужно ужесточать, пишет 433-й. 251-й, если отзывает заявление, значит, не поняла последствий для себя.
Вы знаете, мы тогда просто концептуально разрушим те принципы административного и уголовного законодательства, которые есть сейчас. Нельзя вот такую возможность отрицать только для домашнего насилия. У нас есть множество деяний, которые характеризуются, относятся к категории преступлений небольшой тяжести, по которым отзыв заявления, примирение сторон освобождает людей от уголовной ответственности, но если они это повторяют, то это все равно будет считаться рецидивом, и суд будет выносить не максимально мягкое решение, а среднее, либо самое тяжкое по данной статье. Вот именно из-за этого мы не можем для одних запрещать забирать заявление, а для других оставлять. Вот тогда мы точно можем всю страну пересаживать.
7-3 отдыхать не раньше, чем через 2-3 дня для раздумывания, пишет Денис 544-й. Отзывать, видимо, это вот опять про то, что у нас люди пишут,
Но необходимо дать время остыть. У нас в разных законопроектах о профилактике семейного бытового насилия была дана такая возможность, прописывалась о том, что разъединять в разные места, так сказать, жертву и агрессора, чтобы можно было подумать о том, что сложилось, и сделать уже не на таком эмоциональном накале действия, которые приводят к дальнейшим трагическим последствиям.
Хорошо. Значит, да, и вот Андрей 792-й. У нас программа «Своя правда», просто Андрей настаивает на том, что есть только его правда, и другой правды не бывает. У нас программа «Своя правда», она о том, что у каждого своя правда. И вот нам надо как-то так сделать, чтобы этих правд было, ну, может быть, не настолько много. Не 141 миллион или 159 миллионов, к примеру, правд, а хотя бы что-то общее в них поискать. Помню, как отец мать выгнал на улицу голой зимой. Ну, может быть, поэтому вам кажется, что ваша правда единственно возможная. У нас было два голосования. Мы спросили, сталкивались ли вы с проявлениями домашнего насилия. Да, часто, да, редко, и нет, не сталкивался. Как вы думаете, какой самый популярный ответ, Ирина Киркора?
Да, сталкивался.
Вы думаете, что люди сталкиваются? Вы как думаете, Александр Хаминский?
Ну, в силу того, что я говорил о том, что стыдно говорить, наверное, все-таки даже анонимный опрос редко.
Нет, не сталкивался. Самый популярный ответ 68%, да, редко 21%, 11% да, часто. И главный вопрос, наверное, в этом голосовании. Более 1000 человек проголосовали. Должно ли государство бороться с проблемой домашнего насилия? Да, должно, нет, не нужно. Нет однозначного ответа. Ирина Киркора.
Я считаю, что государство должно.
Должно, вы думаете, Александр Хаминский?
Да, поддерживаю коллегу.
Посмотрим, что получилось у нас в голосовании. А вот в голосовании не так. Нет, не нужно. 42% самый популярный ответ. Да, должно. 37%. И нет однозначного ответа у 20% нашей аудитории. Александр Хаминский, Ирина Киркора, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.